Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Упомянули мы программу «Парсуна», и здесь, конечно, еще один инфоповод последних дней – это блокировка продукции телеканала «Спас» на Ютубе. Вот что произошло, насколько вам известно, какие перспективы возвращения?
Ну, мне известно в данном случае то же, что известно всем, что YouTube некоторое время назад заблокировал, я так понимаю, пакетом вместе с государственными каналами, потому что это одновременно произошло. Он заблокировал в том числе и YouTube телеканала «Спас», вот в то же время, когда были заблокированы госканалы. Почему это было сделано? Мне не ясно, почему таким образом. Ну, может быть, потому что там существует активное взаимодействие канала «Спас» с каналами ВГТРК и с каналами холдинга ВГТРК. Может быть, так это было расценено. Может быть, еще по каким-то причинам, я не знаю. Но вот уже, по-моему, неделю, что ли, не работает, по меньшей мере, YouTube «Спаса». К счастью, удалось там перенести, и что не удалось, сейчас переносится на платформу Рутуб, вот, которая пока, я так понимаю, все-таки, давайте называть вещи своими именами, по качеству несколько уступает Ютубу, ну или как минимум менее привычно. Вот. Но тем не менее, программы канала «Спас», я вот сейчас обращаюсь к тем нашим дорогим слушателям, которые смотрели их на Ютубе, свои любимые программы и то, что их интересовало, это, сейчас все это можно смотреть на Рутубе. И я надеюсь, что в этом смысле зритель не пострадает. Вот. А перспективы возвращения не готов сказать. Это скорее, конечно, вопрос к руководству Ютуба, но пока ничего не известно. Мне кажется, что в этом смысле, конечно, мы находимся в такой острой фазе такого идеологического противостояния. Мне, конечно, как и, наверное, многим из нас, непонятны эти действия, или точнее действия, вот, связанные с блокировками подобного рода, да, или вообще с отношением ко всему русскому и к русским людям в мире сегодня. Конечно, это вызывает гамму чувств от недоумения до резкого неприятия и возмущения. К счастью, не только у наших соотечественников, не только у нас, да, все чаще и чаще вот смотришь, в каких-то мировых СМИ об этом говорят. Какие-то звезды и не звезды, и простые люди, вот, что при любых оценках политической ситуации недопустимо переносить это на культуру, на народ. Да. Ну, вот как бы вопиющим таким примером стала отмена курса о Достоевском, да, в каком-то чуть ли не итальянском, по-моему, университете, да, что вообще вот, ну, никак не объяснимо совершенно. Вот. Но тем не менее, в той же Италии, да, в качестве реакции на это кто-то, вот, как художник, изобразил на фасаде здания огромный портрет Федора Михайловича, вот, выступив таким образом за Достоевского и его наследие, которое, безусловно, является общемировым культурным наследием. Вот, но вот возвращаясь к каналу «Спас», который пока, наверное, не является общемировым культурным наследием, но делает много для того, чтобы все-таки что-то полезное было. Вот это, мне кажется, конечно, ну, такой ошибкой руководства Ютуба, ну, они, видимо, в другой логике существуют.
А сегодня многие православные верующие в своих социальных сетях, выражая так или иначе свои переживания о происходящем, размещают цитаты разных православных авторов, и понятно, что в наследии православных текстов можно найти цитаты, ну, скажем так, подтверждающие или как-то обосновывающие любую позицию. Можно сослаться на авторитет многих спикеров, авторов, писателей, святых даже, чтобы как-то вот выразить свое переживание происходящего. И в том числе об этом мы спорим. Вот просто приведу пример того, с чем реально сам столкнулся. Вот из дневников отца Александра Шмемана. Это запись за 73-й год, и это важно, потому что речь идет о конкретном политическом событии. Вот что пишет отец Александр. «Разговор о войне на Ближнем Востоке. Как должно быть, ну, имеется в виду арабо-израильский конфликт, как должно быть душевно легко людям, которые всегда с такой необычайной простотой и легкостью знают, за кого они и против кого. Мне иногда кажется, что за всю свою жизнь я никогда не был стопроцентно на какой-либо стороне, в каком-либо лагере. Отвращение от этой стопроцентности, точка, большинство людей все время делает вид, что они знают, понимают и имеют мнение. Обычно же они не знают и не понимают». И вот с одной стороны, вроде как, и эта цитата тоже может быть экстраполирована на сегодняшнюю ситуацию. С другой стороны, я слышу мнение вот даже конкретно об этих словах, что некорректно сейчас брать какие-то прошлые высказывания авторов 50-летней давности о другом событии и вот так пытаться через них сказать что-то о событиях сегодняшних. Вот как вы на это смотрите? Вы наверняка с такого рода цитатами разными, разных авторов встречались с такими реакциями. Как вы это чувствуете?
Ну, тут есть несколько, так сказать, пластов, да, смыслов нашего разговора. Отдельная совершенно тема методологическая, подтверждение цитатами какой-то позиции. Да, здесь это даже библеистами, это применительно к Библии, рассматривается как такая жонглирование библейскими цитатами, и понятно, что с помощью, скажем, там, цитаты Священного Писания при желании можно обосновать, ну или как кажется, обосновать противоположные точки зрения. Да? Такой прием есть, но в данном случае я вот сам вспомнил о библеистах, но считаю при этом, что здесь, может быть, это не вполне применимо к тому, о чем мы говорим, потому что все-таки, когда, простите за вот это слово, жонглируют библейскими цитатами, здесь есть попытка сослаться на какой-то безусловный авторитет. Да? А в случае, когда мы просто какие-то цитаты приводим, ну, вроде бы логика та же самая, мы пытаемся вот подтвердить что-то, но здесь мы все-таки обращаемся к людям, вот как вы вспомнили Шмемана, да? Пусть это было некоторое время назад, но это было там даже не 100 лет назад, и отчасти в похожей ситуации в мире, который уже похож на наш. Да? И я бы сказал так, что понятно, что прямой аналогии, вообще прямых аналогий не бывает. Вот, в любых таких сравнениях есть всегда некая доля условности, то, с чем можно согласиться, с чем нельзя, нельзя это напрямую воспринимать. Но если вот эту конкретную цитату, которую вы привели рассмотреть, он ведь не говорит об этом конфликте, он говорит вообще все-таки. Да? То есть отец Александр позволяет себе определенный уровень обобщения, да? Он сам их позволяет. Поэтому те люди, которые говорят, что этого делать нельзя, ну, упрекая тех, кто привел вот эту цитату, они в данном случае спорят с человеком, который это сказал отчасти, да, потому что он же высказался, он же позволил себе обобщение, он же не сказал, что в конкретном этом конфликте. Да. Вот. Понятно, что оно такое риторическое, но тем не менее. Вот. И я думаю, что безусловно, ну вот мне лично эта позиция ближе, тем более, что вот мы с вами говорили в прошлый раз о том, что я вот приводил вам слова моего друга. Может быть, давайте их еще раз вспомним. Он сказал, что я вот в моменте не могу различить добро и зло. И это было такое очень честное признание, которое вызвало у меня глубокое сочувствие. Вот. Я понимаю, что кому-то это тоже не понравится, и это можно гневно осудить и сказать, как ты смеешь там, и прочее. Но просто слезы, кровь и боль, они льются по разные стороны конфликта. И тут очень опасно, вытирая слезы с одной стороны, плевать в другую, да, и мы, к сожалению, это наблюдаем тоже с обеих сторон. Это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Да. Мне вот очень дорогим и важным показалась запись замечательного журналиста Марины Ахмедовой, которая сказала, что если мы видим там какое-то видео сегодня пленных солдат российских, там, правда, еще надо разбираться, где правда, где нет, но вот где их там как-то видно, что заставляют там какие-то слова говорить, то вот мы не можем этого делать. Да, и она явно высказалась о том, что похожие вещи встречаются, это недопустимо, я с ней совершенно согласен. Да, я совершенно согласен. Тем более, что если речь ведется о какой-то, ну, если мы говорим о вот некой мировоззренческой составляющей всего происходящего, да, то здесь люди, это утверждающие, должны быть последовательны. И поэтому, вот возвращаясь к этому, опять же, переходя на уровень человека, который вот не вовлечен непосредственно в конфликт, а мы не вовлечены, большинство из нас, я думаю, что то, о чем говорит Шмеман, близко и понятно. И это сложно, но это здесь тоже может быть миллион оттенков. Здесь может быть попытка обмануть свою совесть, там, безусловно, да? Еще что-то. Но в каком-то плане это действительно понятно, потому что, вот опять же, я, по-моему, в прошлый раз говорил, мне всегда казалось, что когда вот я читал о событиях, ну, связанных, например, с войнами или с гонениями, мне всегда казалось, что вот выбор нравственный, он был всегда очевиден. Он мог быть очень сложным, тяжелым. Да? Ты мог там струсить, переживать по поводу там близких, родных и так далее, и сделать неправильный выбор. Ну, ты всегда понимал, здесь правильно, здесь неправильно. А сейчас я понимаю, что это такое немножко книжное представление было, да? Потому что оно, собственно, и было книжным по книгам, по фильмам и прочее. А в реальности далеко не всегда какие-то вещи очевидны. И ты, вот находясь в том месте, в той позиции, в той точке, в которой ты находишься, и когда тебе кажется, что ты должен выбрать, ну вот, это не так просто сделать, потому что ты, может быть, движимый каким-то чувством, в одну сторону просто будешь предателем по отношению к другой. И это тоже, в общем, нравственный выбор. Вот. Или там, опять же, попытки договориться со своей совестью, когда вот мне один мой добрый знакомый, искренне все переживающий, но он говорит, вот я не с начала там, этих событий ничего не написал ни в одной своей социальной сети по этому поводу. Ну, то есть, не обозначил свою позицию. Его это гнетет. Ну, написал бы он, ну и что? Вот это же тоже какое-то, знаете, вот такое ощущение, что человек вот галочку поставит, а вот посмотрите, я не молчу. Да? Не думаю, что Господь ждет этой галочки от нас, ждет каких-то явных дел. Человек, который переживает, который хочет помочь, вот он может сегодня пойти и помочь беженцам, которых, к сожалению, не становится меньше. Да? Вот если ему хочется что-то сделать. Это, знаете, вот мне опять напоминает, мы вспоминали с вами в прошлый раз вот замечательную программу, которая у вас была в «Светлом вечере» с психологом, вот многодетной мамой.
Да, Евгенией Ульевой.
Да, вот она, когда Евгения рассказывала, вот она привела пример, я надеюсь, что я его правильно понял, что вот когда есть, ну, как бы подлинная обеспокоенность и вот такая вот тревога, да, когда она говорит, вот мы детей всех уложили, сидим, тут ребенок начинает плакать, и муж начинает говорить, вот что-то случилось, иди посмотри. Она говорит, я не считаю, что случилось, если ты переживаешь, иди и посмотри. Да? И вот, а он не идет. Ну, так я это запомнил, да, по-моему, такой был рассказ.
Да.
Для нее это вот пример, ну, вот, насколько я понял, вот такого некой такой вот тревожности, да, но которая не связана вот с каким-то таким действительным переживанием, которое к какому-то действию может привести. Вот. Вот так же, мне кажется, и здесь тоже очень важно, если ты глубинно переживаешь, ну, постарайся что-то сделать, вот, что ты можешь, что в силах действительно принесет пользу именно в сложившейся ситуации. И знаете, вот мы действительно, я опять об этом скажу, мы наблюдаем ожесточение с обеих сторон, и я не могу здесь никого осуждать, опять же, вот совершенно искренне, потому что понятно, что люди в разных условиях, и есть у них причины для этого ожесточения. Но я просто понимаю, что вот опять же Августин, мой любимый, который много чего в жизни перенес и много чего видел. И вот когда он написал, что неужели вот эта ненависть, которую мы испытываем к другому человеку, не хуже самого вот этого врага, да, ненависть, которую мы испытываем к врагу, она хуже самого врага. Он знал, что говорил. И вот люди, которые, да, им сейчас чрезвычайно тяжело, да, вот им. Но когда они впускают в свое сердце ненависть, они начинают процесс не внешнего, а внутреннего разрушения. И мне кажется, опять же, никого не осуждая здесь и понимая причины для этого, что мы должны максимально этому сопротивляться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Заговорили мы о цитатах, которые сейчас многие размещают в социальных сетях, и через них пытаясь выразить свое ощущение от происходящего. Но вот не удержусь, еще хочу одну цитату, которая меня зацепила, провести, и, может быть, просто спросить, как у вас это отзывается. Это слова митрополита Антония Сурожского, которые, ну, как следует из той публикации, которую я увидел, если это так, если это правда, если это не какая-то ошибка, если это точный факт, сказанные в августе 68 года и связаны с вводом советских войск в Чехословакию. Вот такие слова Владыки Антония. «Мы не можем оставаться безучастными к той скорби, которая сейчас охватывает тысячи и тысячи миллионы людей. Перед нашей христианской совестью снова встает страшно, требовательно Слово Божие, или вернее образ самого Христа, который стал человеком, который вошел в наш мир, который приобщился не славе и не добродетели, а стал братом и угнетенных и грешников. Солидарность Бога с человеком не разорвала его солидарности с Отцом. И здесь перед нами образ, который нам так трудно воспринять и который еще труднее осуществить. Образ того, который захотел быть единым и с правыми, и с виноватыми, который всех охватил единой любовью, любовью крестной скорби по отношению к одним и любовью радости и снова жертвы крестной по отношению к другим. Сейчас в сознании многих людей встает образ гнева, и в этом образе выбираются одни и исключаются другие. В этом переживании правды, сочувствия и сострадания сердца, сердца человеческие выбирают одних и проклинают других». И это не путь Христов, и не наш путь. Наш путь в том, чтобы одной любовью, в сознании и переживании ужаса охватить и тех, и других, обнять не сочувствием, а состраданием, не соглашенчеством, а сознанием того ужаса, перед которым стоит неправда, и перед крестом, перед которым стоит правда. И я призываю всех вас, перед лицом всего того, что сейчас совершается в мире, снова посмотреть на то, каково же наше стояние христианское, где наше место на этом разрыве ткани, где льется кровь, слезы, ужас, и понять, что наше место на кресте, а не только у креста. Ну, цитаты продолжаются дальше, но вот, пожалуй, этим ограничусь. Как у вас эти слова отзываются?
Ну, действительно, вы правы, что тут надо проверять, имеют ли, ли эти слова отношение к событиям 68-го года, но мне кажется, что даже безотносительно событий, они очень важные, очень точные, очень глубокие. И вот это, опять же, понимаете, к нашей теме вот, времени взрослой веры, испытания верой. Да, вот, вот эти простые решения, о которых Шмеман говорит, да, в предыдущей цитате, они ведь действительно, ну, диктуются... Все-таки, наверное, может быть, какой-то человеческой логикой, гуманистической, какой угодно, или там сверхпатриотической с любой стороны, да, но они, как представляется, все-таки находятся вне логики креста и Евангелия. И здесь вот мне кажется, мне, по крайней мере, я вот первый раз эту цитату слышал сейчас, мне кажется, она очень важная, очень точная, а главное, что... Она, понимаете, вот хорошо читать там Евангелие, как Спаситель по поводу стражников, деливших там его одежды, сказал, прости, не ведают, что творят, и нам эти стражники представляются какими-то там милыми, заблуждающимися римскими воинами, которые, так сказать, милым образом там что-то делали, ну или не милым, да. Но когда ты это все представляешь в реальности, вот когда, знаете, все это там сотни раз, может быть, читанные, осмысленные диалоги там Ивана с Алешей Карамазовым, когда ты это вот представляешь в реальности, то это совершенно по-другому все воспринимается. И как ты поступишь, какую сторону ты выберешь, как ты сможешь ли ты, крикнув вслед за Алешей, расстрелять там, да, про генерала, который приказал мальчика псами затравить, сказать, это я, конечно, глупость сказал, вот сможет это сказать или нет. Или ты остановишься на своей непосредственной реакции на первой. Это, в общем, я думаю, очень точные, очень важные слова, но это время очень взрослой веры уже. Это уже очень взрослая вера. Думаю, что большинство из нас к этому не готово, конечно.
Вот как-то в ответ на подобного рода цитаты, да не только цитаты, сами размышления, мы тоже об этом и в прошлый раз частично говорили с вами, звучит какая... Ну, если угодно, критика или несогласие, или скепсис, что сейчас такое время, когда ситуация диктует занять сторону. И вот незанимание какой-то стороны – это неправильно, это, может быть, нечестно или так далее. А вот те цитаты, которые мы услышали, ну, такие я подобрал, но тем не менее, вот они так или иначе находятся в логике того, что какое бы ни было отношение к конкретным событиям, к военным действиям, надо полагать, что у всех здравомыслящих людей сердце сжимается от происходящего и не может не сжиматься. Но вот нахождение на каком-то уровне глубже, чем просто партийное разделение за или против, это вот то, о чем эти цитаты говорят. Вот, а как реагировать, как вам кажется, вот на призыв занять сторону?
Ну, во-первых, мне тоже кажется, если я вас правильно понял, мне тоже кажется, что эти цитаты не исключают, что ты по каким-то вопросам какую-то сторону вполне занимаешь. Да? Ну, вот есть там какие-то темы.
Да.
Да, вот я, например, категорически считаю, конечно, недопустимой вот эту, ну, буквально там травлю русских и русского, которые сегодня в мире присутствуют. Да, здесь я занимаю вполне определенную сторону. Вот, и она, в общем, вполне, так сказать, жесткая и однозначная. Вот. Но я думаю, что действительно, даже если вот, ну, у человека могут быть какие-то свои, свое политическое видение ситуации, да, и он может считать что-то там свершившееся либо категорически недопустимым, вот, по целому ряду причин, причем по совершенно разным, да, либо неизбежным по тому же ряду причин, и он в этом совершенно уверен, может полагать, что иначе развития были бы намного страшнее, жестче и так далее. Вот. Но вот какой бы он ни придерживался этой точки зрения, я думаю, что вот особенно цитата Владыки Андония все-таки в большей степени, чем цитата отца Александра, она говорит о том, что он, оставаясь христианином, но то, вот о чем, мне кажется, мы с вами все время говорим, о том, о чем церковь сейчас говорит, не должны пускать ненависть в свое сердце и должны понять, что вот Христос... Это очень тяжело, вот, потому что ведь ты тут должен обнять и вот своим каким-то, ну, таким чувством, да, непониманием это сложно назвать, но, в общем, и тех, кого ты совершенно категорически сейчас, ну, вот никак не можешь понять при всех самых таких сложных размышлениях. Вот. Поэтому я думаю, что нет. Но есть какие-то вещи, где, конечно, человек неизбежно так или иначе вынужден будет занимать какую-то сторону. Но, понимаете, вот опять же, вот я начал читать на этой неделе курс иностранцам «Введение в русскую культуру». Я его иностранным студентам. Я его много лет не читал, тут много изменилось, но меня попросили, причем давно, еще в прошлом семестре, что в следующем семестре я прочитал этот курс. Вот. И ребята пока активно, у меня одно занятие только было, пока активно не спрашивали по текущей ситуации. Там очень разные студенты, многие вот с постсоветского пространства, кто-то там из Европы, из Азии. Но тем не менее, поскольку я говорил вот о каких-то базовых принципах, курс у меня культурологический, я говорил о базовых принципах культурологического подхода, в том числе о проблеме самоидентичности. Да, и приводил какие-то примеры кризиса самоидентичности, ну, там, из прошлого в разных странах. Но там, предвосхищая какие-то вопросы, я сказал о том, что вот если мы говорим об академическом сообществе, об академической оценке, вообще какой-то оценке исторических событий, то мы должны четко понимать, что находясь внутри этих исторических событий, мы их оценить не можем. Вот они должны пройти, должно пройти время, или, как говорят специалисты, да, в академическом мире, должна появиться историческая дистанция. И вот историческая дистанция – это закон. Вот здесь ничего мы с этим не сделаем. Все будет видеться как-то вот иначе. Я не знаю, как, но оно будет видеться иначе. И поэтому, конечно, вот для такой вот академического осмысления, например, да, она просто необходима, на мой взгляд. Может быть, не только академического.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню еще раз то, с чего мы начали, о призыве Святейшего Патриарха ко всем православным верующим в течение Великого Поста ежедневно читать канон молебный и ко Пресвятой Богородице. Эта молитва есть в каждом молитвослове. Это очень известное церковное песнопение. И, наверное, не просто читать, а вот сердцем подключаться и сопереживать тому, что читается, и тому, по какому поводу это читается. Патриарх, напомню, призвал прибегать к этой молитве для выражения наших упований на то, что конфликт и все происходящее закончится и установится мир так, как Господь пожелает его установить. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».